Как обычно, жизнь бурлит, кипит, и все, что выкипело и набурлело, разберем поподробнее в ближайшие полчаса. Но самое свеженькое, это вот оно прям только-только подоспело.
Это правда.
В течение предыдущих прям получаса, часа, самоизоляция и маски, и пропуска вроде как отменяются вот постепенно в течение трех дат, там какой, 9, 16, 23.
Но с масками это то, что преждевременно, мне кажется. Маски-то с перчатками никто не отменял еще.
Да, а это, вот, пожалуй, я махнул вперед. Самоизоляционные вот эти вещи и закрытие очень многих, закрытие станет открытием для очень многих учреждений, организаций. И этого, мне кажется, очень многие ждут. Мэр об этом сообщил. Собственно говоря, можно ли предположить, что завтра уже все будет прям вернется как раньше, но в масках и перчатках. Алексей Красильников, Диана Кабраков в студии.
Да, всем здравствуйте. Ну, на самом деле, давай прям по порядку озвучим. На три этапа давай разделим, да, потому что какие-то ограничения снимаются вот прям с 9 числа, а какие-то...
Прям уже, давай так скажу, через сколько? Через 8 часов? Нет, опять 9 часов. Через 8 часов 55 минут.
Да, да, получается так. Ну, то есть совсем-совсем скоро. Какие-то ограничения снимаются с 16 июня и оставшиеся с 23 июня. Вообще, надо сказать, что день сегодня хороший на такие новости. То есть мы вот, например, утро начали с того, что Мишустин поручил проработать открытие международного авиасообщения. Mm-hmm. И вот как раз Росавиация с Роспотребнадзором сейчас формируют возможные варианты открытия. С 15 июля, правда, предварительно
шла речь. Еще одна дата, которую можно в календаречке отметить.
Отметить, да, красным фломастером. Но пока вот непонятно все-таки, как это заработает, потому что, ну, если я уж начала, сразу скажу там, в чем нюансы. Даже если мы очерчиваем круг стран, хотя вот Евгений Майструк дал мне, надо сказать, ответ на этот вопрос. Если мы очерчиваем круг стран, куда можно будет вылететь из России, я вот приводила сегодня в пример Турцию, ты летишь в Турцию, ты туда прилетаешь, а если в Турции требования, ты отправляешься на две недели самоизоляции, то, в общем, какой тебе отпуск в Турции на две недели?
Это старая фишка о том, что улететь-то можно, просто нужно будет посидеть две недели там, потом две недели вернувшись. Но, с другой стороны, вот эти вот хитрости возможные, ну, для некоторых людей могут дать возможность полететь в какие-то другие страны. То есть откуда сейчас из России вылететь нельзя, вот через эти, через пересадки. Это в свое время, когда штаты закрывались, они же Британию закрыли в последнюю очередь, и гипотетически можно было добраться до Великобритании, оттуда перелететь в Штаты. Вот эти вот, какие-то лазейки, возможно,
но останутся. Ты вот прям совсем глобально обходные пути обрисовал. А Женя Майструк сказал, все гораздо проще. Прилетаешь, сдаешь тест на коронавирус, при тебе результат, в общем, здоров, иди гуляй по Турции. Нездоров.
Хорошо, это так работает точно? Потому что нет, есть обязательные
двух недель. Нет, это Женя просто пока предложил. Я к тому и веду. Придется поработать и Росавиации, и, ну, скорее всего, Роспотребнадзору в сотрудничестве с этими же ведомствами, но других стран, чтобы понимать, как взаимодействовать. Иначе, конечно, ничего не получится.
А вот это едва ли вообще не самое главное. Как раз вот как все это дело будет взаимодействовать, потому что в разных странах разные стадии прохождения пандемии. Вот мы сейчас прямо это видели, когда всплески начинались совершенно не одновременно. Где-то лидировал там Италия, где-то был Китай, потом вдруг бац, оказалось, что китайские цифры вообще ерундовые. Потом Россия очень резко начала говорить, Бразилия, опять же, вдруг выясняется, в самых разных странах. Поэтому тут как раз тот самый момент, ну, как в миниатюре и внутри России, когда разные регионы какие-то разные меры принимают, и начинаешь думать, а вот что будет на границе-то между регионами? А здесь даже немножечко серьезнее все-таки на международном уровне.
Ну, в общем, вот этот вот нюанс. И плюс я бы еще добавила, что за счет этого все-таки Мишустин говорит, что будем развивать внутренний туризм, и уже предложено довольно много вариантов, какие направления собираются, чартерное сообщение тоже дооткрывать.
Меня смутила дата. 1 июля. Потому что в течение, по-моему, нескольких недель мы так все ждали 1 июня. А теперь,
с одной стороны, да,
отложили,
но если получилось. Мы говорим о кардинально каких-то новых направлениях и о том, что будут сформированы, вот как сегодня говорил замглавы премьера Кабмина, например, будут сформированы туры отдельно для семей, и они будут идти со скидками, ну, то есть на двоих взрослых, одного ребенка. И вот такая вот градация, она будет присутствовать, ну, и, соответственно, стоимость тоже будет варьироваться. Если, например, был такой вариант про путешествие на озеро Байкал. Правда, не совсем было понятно, откуда, но цена вот из серии на троих человек, на семью, 45 тысяч рублей.
Это на сколько дней? Это на прилететь, 10. Просто посмотреть из окна самолета и вернуться?
Вот хочется понять, как это все будет, что включено, угу. Какая программа, где проживание, какое питание.
Условия, сервис,
да,
потому что люди теперь пошли,
все это важно.
Я в первую очередь, привередливые.
Ну, а с другой стороны, согласись, что без отпуска наверняка те, у кого есть возможность, собственно, вообще взять отпуск и есть деньги на отпуск, в общем, наверное, куда-то хотелось бы поехать. Угу. Вот этим людям, конечно, хочется что-то предложить, и власти, надо сказать, что предложат.
Ну, пока вот мы сейчас начали с того, что предложат людям, которые хотят какой-то социальной жизни, каких-то развлечений в хорошем смысле слова, вот есть эти цифры 9, 16, 23. Для меня так. Самое главное было это вот всякие кафешки, рестораны, потому что я, по-моему, высказывал уже, что мне лично вот этого не хватает, чтобы прийти в какой-нибудь атмосфере, там, посидеть, съесть что-нибудь, что дома не приготовишь. 16 июня летние веранды, 23-е, все остальное. Ну, то есть, имеется в виду и залы, я так понимаю.
Ну, собственно,
слово «общепит» мне не очень нравится.
Как мы с тобой прогнозировали, что так оно и получится. Угу. Не сразу всех откроют, а постепенно. Но...
Очень, извини, пожалуйста, я вот отмечу, что вот примечательно, что фитнес-клубы и рестораны стоят в самом конце списка. И вот про фитнес-клубы я лично сидел, смотрел, думал, по идее, вот эти в спортзалы, они должны быть последним, что откроются. А рестораны, наоборот, были недовольны, что они последними открываются. И пока вот и другое как раз попадает под последнюю из заявленных дат. Опять же, если все пойдет нормально, если не будет никаких mm-hmm. чрезвычайных ситуаций, это действительно, наверное, тоже обосновано. Но подождем, послушаем, что будут говорить как раз вот и рестораторы, и владельцы вот тех фитнесов, которые все еще останутся и которые будут работать. И посмотрим, как будет заполняться вот этот, ну, не рынок труда, наверное, да, но вот эта ниша, которая немножечко опустела, где-то немножечко, по причине банкротства, по причине закрытия тех предприятий, которые ранее работали.
Слушай, ну, по крайней мере, теперь рестораны имеют понимание, когда они смогут начать работать, потому что даже, вспомни про открытие веранд как таковых, то есть люди не понимали, когда, потому что мы понимаем, что этот процесс в себя включает покупку еды, там, надо поставить конструкцию, непонятно, на какое время, да, то есть если откроют в августе, то какая-то конструкция попроще, если на более продолжительное время, то посерьезней. Соответственно, вызвать людей в зависимости от того, каких угу. масштабов эта веранда. Понятное дело, что это все деньги, и впустую не хотелось бы, чтобы они сейчас улетали, тем более и так за 2 месяца все потеряли.
Мне очень интересно, пометуя, какой был ажиотаж после того, как открылись торговые центры на непродуктовые магазины, после того, как открылась та самая Икея, ну, ее в пример просто приводить можно, потому что хрестоматийная для последнего времени. Вот какой будет ажиотаж по отношению к тем
всем... А был ажиотаж с торговыми центрами?
Люди, мне кажется, такое ощущение, просто пошли как, не знаю, как в последний бой. Шли, бежали. Вот мы вспоминали британскую Икею, где была, по парковке очередь. Я так понял, что в наших, в отечественных примерно то же самое было. Вот в Икеях не был, а вот в торговых центрах заглянул, да. Вот такое ощущение, что у людей просто вот это вот изголодались, и такое ощущение, что деньги не особо тратились, а вот копились, и поэтому все, что накопилось за 2 с небольшим месяца, нужно как-то вот, нужно что-то, нужно. Поэтому вот.
Я просто в первые 2 дня читала о том, что люди появились, но люди, в общем, не шибко покупают.
Ну, я не знаю. Я в пятницу был и вполне себе.
Ну, может, уже разошлись.
Может, да. Вопрос в том, какая дата была конкретно для такого посещения. И вот жду, какие меры будут для привлечения клиентов кафе и ресторан предлагать. Мне прям кажется, что вот скидки могут появиться. Прям какие-нибудь акции, прям какие-нибудь зазываловки, завлекаловки. Должно быть, потому что иначе... Ну, а как вы будете звать, вот делить вот тот рынок посетителей, которые захотят сходить в ресторан? Ну, вот с одной стороны и сомневаются, а с другой стороны и давно не где не были, и хочется везде.
Но маркетинг, да, наверное, на нем сейчас будет сильный акцент, а вот с другой стороны мне подумалось, что откроются-то, в общем, наверняка не все.
И как эта ниша будет заполняться, это отдельный вопрос.
Конкуренция ниже, поэтому мне не кажется, что цены сейчас тоже как-то заметно упадут. Они, может быть, будут ниже, чем до пандемийного периода, но не существенно.
Возможно, я имел в виду вот именно ту самую борьбу за человека, который сейчас опасается, который нигде не был, и который думает, что, ну, которого на подкорке будет сидеть, что если я пойду, а тут рядом со мной кто-то находится, а вдруг, а что-нибудь там, вот то все 5-е, 10-е. Ну и самое главное, что, конечно, успокаивает, это пассажирская навигация возобновится с 23 июня. То есть можно будет поплавать. Все, ребят, выдыхаем, все нормально.
Тем более лето пришло в столичный регион. Отправляемся за купальниками, если у кого нет, и потом купаться. Хотя, мне кажется, вода-то холодная, Леш.
Насчет вода. Купаться не знаю. Да, она, в принципе, до середины, до второй половины июня такой остается. Вкратце, давай буквально напомним, что в 20 часов подробнее наши коллеги к этой теме вернутся, к отмене пропусков и режиму самоизоляции, все рассмотрят, со всеми там порадуются и всех деталек накидают, которые будут выходить, потому что сейчас, повторюсь, это прям вот новость последнего, ну, нескольких десятков, последнего часа, мне кажется. Вот именно, чтобы в подтвержденном виде.
Вода холодная, холодная, как в Марианской впадине. Это, кстати, страшная новость сегодняшнего дня. Ты слышал, что Марианская впадина оказывается не такая глубокая, как думали раньше?
А насколько? То есть думали, что 11 900 метров, а оказалось 11 850?
Нет, существеннее, почти на 1000 метров.
Ну, километр, где-то
10%. Да, это наталкивает на размышления, как говорит Игорь Денисов. А Игорь Денисов – это заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований. Собственно, в чем дело-то? Отправляли на погружение аппарат «Витязь-Д», глубоководный. Вот. Ну, собственно, изучали там все, что ученым надо было изучить. И оказалось, что, в общем, глубина-то не та, которая была установлена более 60 лет назад, там, 1957 год. Да, глубина не совпадает. Но господин Денисов говорит, что они выясняют этот момент, потому что якобы там как-то дно могло измениться. И
снизу закапывает, может быть, не знаю, раскапывает.
В общем, с одной стороны, есть множество сообщений, что теперь Марианская впадина не самая глубокая, а с другой стороны, все-таки выясняют глубину, потому что не хотят отдавать первое место каким-то другим ущельям, я уж не знаю. Или
вообще, да, конечно, это очень хороший момент из серии, что вторых никто никогда не помнит. Помнит вот, всегда самого-самого. Да, так да. И чуть Марианская впадина переучивать придется. Вот эта куча людей и детей, которые готовы этим щегольнуть и в кроссфорде написать «Марианская», теперь придется переучиваться.
Представляешь, сколько учебников придется переписать?
А кроссфордов сколько перепечатывать?
Ну все. И потом бабушке-то моей трудно будет объяснить, что Марианская впадина, она теперь не самая глубокая.
Охранники, которые этим время коротают, теперь что у них теперь вот будет голова?
Ученые не хотят этого допустить, а потому скоро Витязь вновь отправится на дно Марианской впадины. Не путайте с марсианской. Да, но это так такое легкое отступление от наших традиционных новостей сегодняшнего дня. Я могу тебе рассказать, что сегодня у нас было интересного утром. Мы много говорили про законы и...
Да, их приоритет. Национальные, межнациональные. Это в последнее время прям как-то по-особенному остренько звучит.
Да, ну и плюс мы не забываем про голосование по поправке Конституции, которое состоит с 1 июля.
Я, кстати, зарегистрировался на электронное голосование. Я прям поддерживаю реноме Южного Чертана.
Серьезно?
Да.
И как, все просто?
Пока только подал заявление, сказали, все, ждите.
Через госуслуги или
да.
Как?
МОСРУ или госуслуги.
МОСРУ или госуслуги. Я, честно, не пробовала, я ножками пойду. Я только видела вот сегодня сообщение, что, я не знаю, насколько, правда, я не перепроверила потом из официальных источников, но якобы в Москве нигде на участках не будут установлены вот эти вот шатры, там что-то
ох,
такое.
Ох, вот это вот прям тоже очень такой дало повод для рассуждений.
Я прямо сейчас и проверю, собственно, как, при вас-то.
Как будет вестись этот самый контроль. Не знаю, это действительно...
Говорят, везде камеры поставят.
На данный момент это вот, да, вызывает вот именно неприятие. Почему? Потому что это будет не так, как раньше. Но, с другой стороны, как-то, наверное, что-то должно меняться, что-то должно расти. И если уж есть этот вариант, возможность поучаствовать... У меня, кстати, не так далеко. Я не так, чтобы прям мне придется полгорода ехать, чтобы проголосовать. Нет. Просто я вот такие инициативы всегда поддерживаю. Мне интересно, как оно будет работать. Мне вот интересно было, почему выбрали, по-моему, там Москву и Нижегородскую область для этих... электронных голосований, почему Нижегородская область. Но мне кажется, Нижний Новгород, кстати, да, он же утверждался и не раз в очень многих рейтингах, как один из передовых городов России. И в этом смысле, кстати, если мы будем снова возвращаться таким вскользь моментом про внутренний туризм, вот в Нижний Новгород мне прям почему-то хочется съездить уже очень давно.
Нижний... А ты не был там ни разу?
Был и не раз, и по разным делам, то есть и времени много было свободного, и по делам, и в этом смысле это такой, относительно близко, прям близко в том смысле, что ты сорвался, и ты там, а не так, что нужно собирать чемоданы, записываться на рейс.
Ну, туда и Сапсан ходит, я тоже обожаю Нижний Новгород, но вот по поводу Москвы и шатров на избирательных участках, я права, и вот со ссылкой на слова председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолаева, он как раз и говорит, что не видит необходимости в организации дополнительных избирательных участков в шатрах на улице во время голосования.
Шатры на улице? Сейчас не понял.
Цитата,
это как?
Мы категорически против всяких шатров и голосований во дворах.
А, это вот помнишь как раз к разговору о том, как будет организовано непосредственно в помещении, чтобы соблюдать социальные дистанции, сколько можно будет поставить урн на одном участке. Угу. Помнишь, там даже кто-то считать пытался, сколько человек сможет проголосовать, если будут идти вот с такой периодичностью. Это как раз к разговору о том, что поставить еще дополнительный набор каких-то вот этих, назвали это шатрами. Ну, пускай.
Ну да, а он говорит, господин Ермолаев, что обеспечат все необходимые санитарные требования в стационарных участках, собственно, поэтому ничего дополнительного не требуется. Но, видимо, будут, правда, как-то контролировать, и серии мы снова увидим на полу вот эти вот разграничения угу. по соблюдению социальной дистанции. Ну, понятное дело, там маски, перчатки, все антисептики, это тоже нам в дорогу выдадут.
Ну, или для тех регионов, которые, возможно, вперед электронное голосование, все документы предоставляются, они уж, в принципе, там были в этом, чтобы получить пропуск. И, ну, пропуск. И пропуск, кстати, тоже можно было получать
понимаю,
через предоставление.
Я так понимаю, что не все могут это сделать.
По региону? Я ничего не понял. Меня никаких дополнительных вопросов не спросили. Все вот там были, какие у меня уже там были загружены документы, ну, через которые я проходил эту электронную идентификацию. Mm-hmm. Все нормально.
В общем, возвращаясь к сути поправок...
Да. И к поправкам или все-таки к законодательствам? Какой здесь международный опыт и что
здесь все-таки
правда? Дело в том,
что это взаимосвязано, потому что в одной из поправок, да, как раз речь идет о том, что российское законодательство, оно теперь будет в приоритете и стоять над международными договорами. Но мы начинали-то вообще с приоритета российских законов над советскими и пришли вот к тому, что есть сейчас. Но, собственно, специалисты, которые у нас были в эфире, они сказали, что на практике все происходит и так, как происходит. То есть российские законы, они уже в приоритете. Угу. Во-первых, есть Конституционный суд, который своим решением, точнее, его решение, оно крайнее, и за ним последнее слово. А во-вторых, мы очень много, вот все либеральные любители, которые обращаются к международной практике, мы даже если посмотрим на Европу, как нам сказали сегодня эксперты, мы практически во всех странах увидим вот этот
приоритет
национальных законов над тем, что есть международного. Ну и, конечно, все упирается в вопрос ратификации. То есть если в какой-то отдельно взятой стране некий договор, он не ратифицирован, но там ранее был согласован, то он, в общем, и не действует. Угу. А вот о вопросе ратификации как раз-таки очень многие часто забывают. И в итоге образуются там некие коллизии.
Чтобы учитывать этот международный закон, международное право, нужно, чтобы на правительственном уровне вот эта черточка, как-то закорючка-то была проставлена. Иначе, ну, кто угодно может подписать что угодно. Две страны что-то между собой подписали, тоже международный договор. Нужно его прислушиваться к нему? Нет, конечно. В общем, это действительно тот момент, который объединяет и прошлое, и настоящее, относительно, и будущее, кстати, относительно российских, советских. Ну, вспоминается вот эта большая движуха относительно сначала, это, по-моему, как это называлось, Санэпид, вот эта вот книга, которую новую презентовали прошлым летом, о том, что выяснилось, что в ресторанах нужны до сих пор какие-то, не знаю, даже инструменты, агрегаты, о которых уже никто не слышал. И сказали, давайте-ка мы немножечко советские законы переворошим. Именно с точки зрения современности. И выяснилось, что этих законов просто огромная куча, вот, ну, не актуальных, несовременных.
Слушай,
а новые
все
равно воспринимали вот так вот настороженно.
Мало того, что куча, если вот мы к правовым разбирательствам каким-то обращаемся, то, опять же, как нам сегодня рассказали, часто бывают и противоречия, потому что, с одной стороны, есть один закон, а с другой стороны, допустим, есть Конституция.
Угу.
И вот здесь получается не очень понятно. Но...
С Конституцией, мне кажется, попроще.
Есть Конституция, есть все остальное. Попроще, Леш, с Конституционным судом.
Ну, это да.
Это как ни крути. Здесь можно ставить восклицательный знак, и все. Но, ты знаешь, я для себя, в общем, сделала вывод, что ничего относительно этой поправки, ничего кардинально не меняется. То есть всегда есть возможность заключения каких-то двусторонних соглашений. Те международные договоры, которые существуют с участием России, они, в общем, никоим образом не отменяются, они продолжают действовать. Но вот просто это будет теперь прописано.
Что если вдруг что,
да,
на
что
конституционном уровне,
законодательство,
если поправки будут приняты голосованием, да. Вот эти все дела, все будет, пройдет все необходимые преференции. У нас сегодня вечером, кстати, к разговору о том, что как есть и что как может быть, будет, мне кажется, любопытное тоже обращение к моменту такому. Я очень люблю такие истории относительно того, что количество фейков в интернете выросло в 10 раз. Это понятно и потому, что этих поводов поводов не так много. Повод один — коронавирус. Но зато количество, которое можно набросать различных идей и прочих вещей вот в эту вот, не знаю, в этот котел, мне кажется, огромное.
Слушай, что... именно о коронавирусе?
Мне кажется, в целом вообще, потому что ограничиваться одним только коронавирусом не стоит. Но мне кажется, это просто та тема, которая самая популярная, и учитывая, что читают то, что показывают, а показывают то, что читают, наверное, все-таки коронавирус в эту, в этом направлении лепту внес существенную, значительную.
Просто буквально сегодня я столкнулась со следующим. Мне прислал сообщение муж со ссылкой на, в общем, авторитетные СМИ. Угу. И ты помнишь вот эти вот все разговоры и споры по поводу отмены нештрафуемого превышения скорости, угу, на, да, 20 км в час? Так вот, буквально в конце мая Минюст сказал, что ничего менять не будут, и есть вот этот вот промежуток нештрафуемый, 20 км в час. Так вот, муж скинул сообщение, что я... Причем в сообщении идет якобы комментарий чуть ли не депутата. Это авторитетные СМИ. Я не буду называть, но тем не менее. Со ссылкой на депутата, и что якобы с завтрашнего дня вот эти 20 км в час отменяются. Он у меня спрашивает, что это такое. Я открываю, собственно, ленту новостей и понимаю, что, в общем, не только это единственное СМИ перепечатало вот это фейковое сообщение. Но как только ты начинаешь копаться...
Как он возник? Самое интересное.
Слушай, я не знаю.
Кто-то где-то недопонял или кто-то реально вбросил какую-то ерунду, потому что
вот
бывает,
мне кажется,
что...
специально вбросил, потому что, ну, тема горячая. Тема горячая, и она, в общем, автомобилистов будоражит довольно сильно. Поэтому мне кажется, что вот прям неспроста. И пришлось объяснять ему, что это фейк.
Это тот самый момент, что сам-то ты, может, 10 раз все проверишь. Есть люди и среди родных, среди близких, которые более доверчивы, и с которыми вот этот момент более важен, потому что они волнуются, они переживают. Даже, может быть, там не важен какой повод, важно, что у человека нервы, а в период mm-hmm. этих всяких пандемийных вещей, ну зачем дополнительно еще нервы беспокоить? А с другой стороны, заставляет задуматься, что источников у фейков вот даже не по, ну как сказать, не по именам, да, не по СМИ, а вот по форме, по принципу их возникновения, их очень много. Действительно, где-то недопонимание, где-то разночтение, потому что мы встречались уже сколько, помнишь, таких формулировок было за последние недели, которые вот ты не знаешь, как трактовать. Вроде бы с одной стороны, вроде
Объясните
бы с другой.
Объясните простым языком, да, пожалуйста.
И тут как раз понимаешь, что люди начинают, чиновники тоже люди, можно сказать, что начинают продумывать вот эти вот мелочи, и потом читаешь вот это разжеванное по мелочам и не понимаешь, а почему так по-идиотски написано, потому, ну, прям совсем. И угу. вот эти вот крайности очень сложно свести воедино, чтобы было одновременно и понятно, и с другой стороны не совсем уж по каким-то частям. Где-то это может быть мем возникший, где-то вот сейчас это популярно, ну сейчас не особо, мне кажется, вот пару лет это было прям очень популярно, как сайты, которые изобретают новости, ну, чтобы они смешно звучали, похоже на настоящие, но, естественно, там к истине отношения не имеют. Написали, кто-то перепечатал, кто-то недопонял, вперед. Первоапрельские новости, которые возникали, а потом люди, когда вот я очень хорошо помню, когда в какой-то в одном из регионов российских якобы первоапрельская новость назвали ребенка ковидом. Через неделю после этого пошли ссылки на эти на те самые уральские, кстати, по-моему, да, где-то на Урале это было. И тоже говорили, вот ковидом смотришь, и хочется прям сказать, ну, ребят, ну, это было первоапрельская шутка. Она даже из первоисточника уже удалена.
Вот ты знаешь,
и этих вариантов, откуда они возникают, их реально много. И просто такое ощущение, что вот уж какой-то, не знаю, вот эту диссертацию, что ли, писать по поводам, по способам, мне кажется, столько там глав будет.
У тебя есть подозрение, что в эту западню попадают, в общем, и СМИ, которые, ну, там, допустим...
Большие, крупные, авторитеты, абсолютно.
В первые десятки.
Да, про тот же ковид и ребенка, которого назвали, печатали очень серьезные ребята.
Мне вот интересно, за счет чего это происходит? Ну, там, один раз, два раза, три раза, но, допустим, мы подумаем, что пришел неопытный редактор, там, или еще что-то. Но потом, когда ты видишь это все чаще и чаще, ты вот задумываешься, неужели уже, правда, настолько ломается вот эта система и фильтрации новостей, восприятие новостей, перепроверки новостей, или она как-то становится более слабой, и вот этот фильтр, он уже не такой качественный, как раньше. Меня вот этот вопрос тоже заботит, потому что, ну, согласись, хотя сейчас, наверное, у многих уже нет. Раньше ты прочитал вот одно из авторитетных СМИ, там, допустим, первая пятерка российских СМИ, цитируемых, там, еще что-то, а потом ты понимаешь, что, в общем-то, а это и неправда.
И я вот... с тобой соглашусь. И мне кажется, ну, это действительно это повод для очень продолжительной и содержательной беседы. Но если вкратце, наверное, да. Все-таки вот этот момент, что больше неопытных специалистов появляется в разных областях. И СМИ в этом, журналистика в этом смысле не исключение. Хочется верить, чтобы все проверялось, чтобы все было хорошо. Но где-то они досмотрели, где-то как-то бывает. Ну, где, везде по-разному, мне кажется. Я бы не сказал, что это на системном уровне, но периодически оно проскальзывает. И от этого,
да,
вот прямо оно еще ярче, конечно, выглядит.
Да, на системный не смахивает еще, но вопрос остается вопросом. Но точно так же, как вопрос, например, к Первому каналу. И
да, это
была громкая
история.
Почему в конце фильма «Брата 2» вместо титров пошли события, происшествия, даже не события, а происшествия в Соединенных Штатах Америки.
Вообще, очень часто уже телеканалы в последнее время так делают, когда титру оставляют совсем маленькая такая кусочек экрана, они быстренько пробегают, а на основном, на большой части уже какая-нибудь, например, заставка или там промо-ролик чего-то следующего. Но здесь это было как-то подклеено, ну, не очень уж корректно. Ответ был, кстати, официальный.
Да, что к новостям
привязан. Да. Но судите сами, насколько вас это устроит, насколько это было поводом для того, чтобы об этом вспомнить. Диан, спасибо огромное. Увидимся днем позже. И много любопытного впереди сегодня будет. Обязательно на радио «Спутник». Мы стараемся проверять и проверяем всю информацию, которая проходит.
Да.